Всем привет! Сегодня возвращаемся в далекий 17 век, и поговорим мы о людях копейного боя, о коннице, вооруженной копьями на Руси, точнее говоря, уже в России, в Московском царстве. В чем нам поможет незаменимый специалист Алексей Николаевич Лобин. Алексей, привет!
Здравствуйте! Продолжим наши сюжеты по военной истории. Почему копейщики? Собственно, потому что вот о копейщиках известно не так много. Кто это такие копейщики, да? Ну и мы немножко копнем с 16-го, наверное, века, да, чтобы дать небольшое пояснение. Более древние времена пока не будем рассматривать, да. Ну, если.
Я бы даже буквально вот предуведомил короткой ремаркой, что если говорить о классическом средневековье и позднем средневековье, то есть там до. Условно, в наших реалиях там, до середины 15 века для нас фигура конного копейщика – это было то, что в принципе выступало на поле боя главной ударной силой. Копейщики были ну, почти, наверное, все, кроме каких-то там контингентов сначала своих поганых и половцев союзных, потом татар, которые там поставляло, например, Касимовское ханство. Это все, это понятно, там были в массе свои лучники, конные стрелки, а русские всадник, это был тяжело вооруженный копейщик, потом многое поменялось.
И если мы возьмем монеты, наши копейки, перевернем и увидим там всадника, копейщик, откуда слово копейка?
Да?
Вот копья. Изображение всадника.
Святого Георгия.
Да, со времен Елены Глинской, реформы Елены Глинской, когда были введены копейки, да, стали изображаться всадника, который колет змея, либо всадник, скачущий с саблей. Вот. Ну, а тот, кто колет колол змеи, это, собственно, копейщик, отсюда и копейка.
Елена Глинская – это мама Ивана Грозного, которая при его малолетстве выступала регентом и успела много чего сделать.
Да. Ну, а мы уже затрагивали, вернее, не мы, но мы тоже немножко затрагивали, и в передачах затрагивали тему ориентализации русского войска, да, которая с 15 века повлекла за собой изменения не только вооружения, а в тактике. Ну и тактика сводилась к следующему, что избегая рукопашного боя, да, всадники забрасывали, обстреливали противника, забрасывали его дротиками, стрелами, и лишь потом, когда порядки противника казались расстроены, могли уже, что называется, уже его врубиться в ряды и…
В съемный бой
да, вступить. Да, в съемный или съемный бой, то есть рукопашную схватку. И такая тактика с успехом использовалась в столкновениях с татарской и литовской конницей. Да? Сам же копейный бой остался, что называется, в тени, поскольку копейным боем занималось лишь ограниченное количество дворян и детей боярских, потому что копейный бой он считался таким элитным, да, элитным боем, то есть немногие всадники могли иметь хорошего коня, да, копье. Ну и седло, естественно, с высокой лукой, чтобы на нем сидеть.
Для копейного боя обязательно нужен, во-первых, хороший конь, который стоил дорого, просто в силу того, что у нас на Руси кони не водятся, их приходится откуда-то завозить. Соответственно, тут их нужно непрерывно кормить, и боевой высокорослый конь, который может нести именно конного копейщика, это вещь очень дорогая. Плюс седло, которое обеспечивает упор для удара копьем. Поэтому копейщик – это был всегда человек, ну, если не элитного свойства, то около того.
Да. Ну и вплоть до смутного времени копейный бой практиковали некоторые дворяне, дети боярские. Ну а о наличии у московитов копий для нанесения удара писали иностранцы 16 века, тот же Сигизмунд Гильберштейн, описывая московитов, он писал некоторые, значит, используют копье. В десятнях XVI века, в частности, в Коломенской десятне 1577 года мы…
Надо пояснить, что такое десятня.
А вот Николай Валентинович разве не пояснял?
Ну, просто не все смотрели Николая Валентиновича ролик Смирнова, поэтому нужно сказать, что такое десятня.
Десятня – это документ, куда записывалась конность, людность и оружность дворян и детей боярских. То есть… За XVI век их известно всего несколько – Коломенская, Каширская, Ряжская десятни. То есть немного документов. Результаты смотров, да, освидетельствований, в чем приходили дети боярские и дворяне на службу. Там, с копьем ли, какой конь, какой доспех, да, сколько у него людей, то есть боевых холопов.
Послужильцев.
Да, сколько, какое вооружение, какой шлем, там, какой доспех и прочее. Так вот, в десятниках упоминается два вида древкового оружия. Это рогатина и копье. Что такое рогатина? Ну, вот, допустим, в документах польско-литовского происхождения рогатина, она там хорошо известна. Это небольшое копье, там где-то до 5 локтей длины.
Метр 90 где-то?
Да, где-то около 2. Самая большая, по-моему, 2,5 метра была рогатина. Имеет такой листовидный наконечник, да, вот. И, кстати, и в Литве ее тоже называли рогатина. То есть такое же копье было, как и у наших дворян, детей боярских. Зачастую ее использовали такие, ну, не совсем богатые воины. Вот. Еще эта рогатина, она часто крепилась справа, иногда даже волоклась по земле, отчего ее отсюда ее второе название — влочня. То есть в Литве называли влочня, потому что она часто доставала из земли, вот волоклась там.
Ведь ее же должны были крепить как? Это, как мы хорошо знаем по казачьему обиходу 19 века, когда ременная петля и петля на сапог, который одевалась за низ копья.
Скорее всего, так, да. Вот, ну и копье, это вот копье древкового оружия с длинным древком, четырехгранным наконечником. Вот. Но в XVI веке в основном оружие уже не для тарана удара, а, скорее всего, для
уланского боя.
Фехтования укола, да, что называется, удара такого.
Удар рукой, а не
да,
конём.
Удар рукой, да. Вот. Ну и в XVI веке, конечно же, вот с такими копьями выходили дети боярские и дворяне на службу. Примерно 10% дворян вот как раз на вооружении имели копья, притом не одно, некоторые выходили с несколькими копьями, отчего эти копья упоминаются также у холопов.
Слуги несли за ним, да, копья несколько.
Формулировка такая: человек с копьем. Вот кто это? Человек, который возит для господина копье, или все-таки тоже мастер копейного боя? Потому что у некоторых было 5 копий и там 5, допустим, 5 боевых холопов с копьями. Почему одному это все не возить? Почему сразу 5? Вот недостаточность источников все-таки вот порождает такую вот полемику между историками. Но я сошлюсь к полемике, которая вот есть в нашем сборнике про армию Ивана Грозного. Там как раз Николай Валентинович Смирнов с Олегом Курбатом спорит по поводу, кто такие вот эти люди с копьями. То есть боевая единица или все-таки там тот, который копья подвозил?
Ну, я как практик. Это, конечно, не научный аргумент, но для понимания невозможно, чтобы все вот эти боевые слуги, послужильцы вместе с господином были копейщиками, в том числе просто потому, что господин очень вряд ли мог обеспечить их конем должного качества. То есть, чтобы там 5 человек, все были на одинаково хороших конях.
Ну, в принципе, неплохие кони, и в доспехах они еще.
Ну, опять же, то есть, кто-то, конечно, мог выставить всех своих послужильцев в качестве копейщиков, но это не могло быть всеобщее явление, просто в силу скудости русского дворянства рядового.
Но, как правило, это богатые люди все-таки с копьями как раз. Так вот, и среди дворян и детей боярских упоминаются поединщики. Вот упомянутый Олег Курбатов раскопал данные, допустим, о поединках сына боярского Леонтия Степановича Плещеева, который во время смуты орудовал копьем. И такой был терминатор, несколько противников завалил копьем. Допустим, в стычках под Тихвинским монастырем, это август 1613 года, по-моему, вот, этот Леонтий бился на вылазках в конном строю, причем убил копьем 2 немцев и 1 литвина. Вот, и притом его то, что он бился, основывается на показаниях как самого Леонтия, так и тех, кто это видел. То есть он бился перед стенами, буквально вызывал на бой противника, бился, и да под Тихвином же Леонтий Плещеев перед воеводой, перед полками с литовскими людьми бился на поединках, и на тех поединках убил трех мужиков копьем. То есть просто вообще был человек очень храбрый, очень сильный, ловкий, но имел он свой счет, конечно, с литовцами, потому что у него сестру в полон увели, брата убили, ну, то есть имел какие-то личные, личную неприязнь к противнику, да, вот, и часто вызывал на бой, и практически всегда побеждал, несмотря на то, что на поединках был ранен многожды, как он сам пишет. Известен также случай поединка самого гетмана Петра Канашевича Сагайдачного вот под Донским монастырем в 1618 году. Он там бился на поединках с неким Бутурлиным, хоть его Бутурлина называют гетман, но, скорее всего, командир какой-то там русской сотни был.
Голова, то есть.
Вот, притом, когда они на копьях бились, копья, значит, что-то там у них, то ли он выбил из рук копье противника, ну и сбил Бутурлина шестопером или булавой, гетманской булавой сбил. Вот. Ну, собственно, такие случаи поединков, они описываются, конечно, в очень редких случаях. Как правило, да, перед битвой могли быть поединки. Вспомним за 16 век гравюры той же битвы под Оршей. Там эти поединки, они показаны на гравюры в книге, к брошюрке Анджея Крицкого. Там как раз нарисован такой рыцарь с плюмажом и московит с копьем. Также на гравюрах к книге Мартина Бельского, там тоже иллюстрирующий ту же битву под Оршей, там тоже показан поединок. То есть польского рыцаря и московита. Вот. Ну, как я уже сказал, копейный бой исповедовали лишь малое число детей боярских и дворян. И, собственно, к началу XVI века, конечно же, копейный бой уже сошел практически на нет. То есть единичные упоминания о копейщиках, особенно после смуты, когда основная масса дворян, конечно же, бедствовала, да, то есть не могла позволить себе ни коня, вот, ни боевых холопов, ни вооружения, соответственно. Собственно, новый вид конницы у нас возникает к Смоленской войне, к 1632 году. Правительство, когда готовилось к войне, наняло несколько гусарских рот. Да, у сербов, валахов, которые воевали по-гусарски. Но, конечно же, в этой войне они никак не отличились, их было немного, и, собственно, о них информации там-то мало, что это были за гусары.
Смоленская война – это первое, это при Михаиле Федоровиче, при первом Романове.
Да. Дело в том, что и в Европе-то копейный бой к началу XVI века сошел на да, к концу XVI века сошел на нет тоже. Тот же известный военный теоретик Иоганн Якоби Вальгаузен в своей знаменитой книге «Kriegskunst zu Pferd», то есть «Военное искусство на коне». У него есть второй трактат Цуфус, то есть
пешком.
Пехоты, которая послужила источником для учения и рат настроения
хитрости
и рат настроения пехотных людей. Вот. Так вот, в военном искусстве на коне он писал, что копейщиков набирают, конечно же, из дворян и вообще из выдающихся хороших солдат. От таковых всегда немного. Еще один теоретик того времени, Бернардино Мендоса, который испанец, который написал историю войны в Нидерландах в своем сочинении «Теория и практика войны». Это сочинение было переведено же тогда же, в конце XVI века, на немецкий язык. Вот Мендоса высказывается о том, что роты в 100-120 копейщиков может одолеть спокойно 400-500 конных пистольеров.
Рейтар, то есть. Да, кстати говоря, их. В битве при Дрё между протестантами и католиками, между гугенотами и католиками во Франции мы видели ровно такую историю, когда, ну, в общем, не самое большое количество жандармов, то есть копейщиков, они опрокинули очень серьезную колонну рейтар.
Вот, поэтому и Мендоса добавляет, что копейщиков желательно подкреплять конными аркебузирами или пистольерами на их левом крыле для атаки. Еще один теоретик Баста, такой он оппонент был Вальгаузена, он взвешивал сравнительные преимущества кирасиров и копейщиков и высказался за кирасиров. Вот, копейщик – это очень дорого, потому что копейщики нуждаются в превосходных лошадях, длительном обучении, твердом грунте. И лишь первые шеренги могут пустить в ход оружие, да, и потому их надо разбивать на несколько эскадронов. Тот же Вальгаузен соглашался с оппонентом и писал, что вот, «отнимите у копейщика его доброго коня, копье, и дайте ему лошадь похуже, и вы получите кирасира». Таким образом, кирасир – не что иное, как полукопейщик. Не будем вдаваться в этот спор между Георгом Баста и Иоганном Вальгаузеном, он не совсем относится к теме нашей беседы.
Ну, как иллюстрация важна.
Да, отмечу, что, конечно же, в России после смуты, перед подготовкой к Смоленской войне, конечно же, правительство следило, да, за новыми веяниями европейской науки, конечно же, знало, с кем придется сражаться, а это с польской гусарией, извините, практически лучшей кавалерии в Европе.
Ну, не практически, а просто лучшей. Ничего равного польским гусарам на тот момент в Европе просто не существовало.
Вот, и, конечно, поэтому придумали всякие противодействия, противоядия, что называется, этой польской гусарии. Ну, как я уже сказал, в Смоленской войне, которая вылилась в осаду, в неудачную осаду Смоленска, гусары практически не участвовали, у меня, по крайней мере, известий нет. Ритары хорошо себя показали, наемные ритары Д'Эберта, Шарля Д'Эберта хорошо себя показали, но про гусары информации практически нет. Вторая попытка была сделана к 1654 году. К войне с Речью Посполитой. Да? Тогда был образован гусарский полк по польскому образцу, и командовал этим полком польский перебежчик Христофор Рыльский, то есть человек, который знал, что такое гусарское дело, а Рыльский упоминается еще в Смоленскую кампанию, то есть имевший большой опыт, да, на хороших лошадях, делали хорошие доспехи, а-ля полонез такие. И вот при выступлении русской армии на Смоленск в 1654 году упоминается, да, что вот Христофор Рыльский своим полком в 1000 гусар проезжал. Вот. Но, очевидно, опять-таки, гусары себя никак не проявили, и данные об этом полку исчезает. Страницы, очевидно, его расформировали. По какой причине, здесь может только можно догадаться, их перевели в ритарский строй. Ну, ритары дешевле всегда, очевидно, подумали, слишком дороговато. Гусары позже, в 1660 году, появляются в новгородском разряде по инициативе князя Ивана Хованского.
Ивана Андреевича.
Да. И когда боярин приказал выбрать из каждого ритарского полка по 100 рядовых, лучших рядовых для рот гусарского строя, да, их, значит, оснастили копьями, где-то в 500-600 коней был полк, да, вот, делился он на роты и шквадроны. Шквадрон – это…
Полуполк.
Да, то есть то, что впоследствии будет называться эскадроном. Вот, и, собственно… Гусарский полк, он новгородского разряда просуществовал вплоть до петровских времен. Еще Шереметьев в инфлянты ходил с гусарами в том числе. Вот. Но гусары – это очень дорого. Это опять, да, конь, обучение, там, вооружение.
Рядское седло.
Да, ну, в основном конь, да.
Конь дороже
всего. Где взять столько коней для…
Тем более, что их же на войне неминуемо убивать будут.
Конечно.
нужно будет пополнять состав, ремонтировать его, так сказать.
Ну и правительство, конечно же, стало задуматься о создании таких эрзац-копейщиков, я бы сказал. На таких плохеньких лошадках с копьем. И для борьбы, конечно же, против панцирных казаков, против татар, против Литвы, ну, против шляхты, да? То есть что-то такое ударное. Ударное, но, скажем так, дешевое.
Такое дорогое, как гусары настоящие.
Да, да, да. Чтобы можно сделать так подешевше. Ну, конечно же, при отсутствии должного качества лошадей снаряжения и высокого уровня подготовки всадников, конечно же, применение копейщиков резко теряло свою эффективность, да, но в 1658 году в Белгородском разряде появляются копейщики. Первый копейный полк был создан.
Разряд – это, условно говоря, бригада по-нашему.
Да. Считается, что в копейщики набирали из лучших ритар. Основным вооружением копейщиком было копье, более мощное и, конечно же, короче, чем у гусар. У гусар были клеенные копья, да, пустотелые, потому что они были длинные. У копейщиков были копья, конечно же, покороче. Ну и подобно ритару, копейщик обеспечивался доспехом ритарским.
Как кираса это, и шлем.
Шишак, да, кираса, вот, ну, собственно, все. То есть ни о какой там три четверти не было и речи.
Три четверти имеется в виду доспех в три четверти, да. Когда помимо кираса у него еще есть набедренники, которые закрывают ногу до колен, и защита рук.
Ну, не было в России, как я говорил, конского состава, и главное, той самой копейной школы, да, и включавшей технику владения копьем. Тем не менее, наняли иностранцев, которые такой техникой владели.
Просто, опять же, нужно сразу оговориться, что речь идет в первую очередь не о фехтовании там на копьях, не об индивидуальном применении, а о строевом использовании копья. Это вообще отдельная история, которая требует подготовки не только одного солдата, но целой группы солдат в строю. Это очень сложно.
Очень сложно, и было принято решение отбирать самых опытных вояк. И в том числе среди бедных дворян. Дело в том, что в 50-х годах, уже во время войны, часть дворян были приведены в солдаты обычно, даже не в ритары, потому что за бедность не могли не служить. Ритар набрали, а потом стали набирать снова солдат, вот, и в том числе из дворян брали. И некоторые, кто свои выслуги показал, знания, что называется, в солдатах, вот, их потом произвели все в сержанты, и копейщики белгородского разряда, по крайней мере, есть данные, что отбирали из солдат, из сержантов. Так вот, разборная книга 1678 года по белгородскому полку, как раз это из Российского государственного архива древних актов, это показывает. Вот там упомянуты такие вояки, как Антон Павлов, сын Сушков, служил с 1658 года в копейщиках, а прежде того служил лет 7 в Усердском полку в солдатах. И на службах он в солдатах и в копейщиках, на боях был у воевод, да, во всех походах, на боях, на приступах и отводных боях был, служил. А на службе будет на меренке, а оружие у него копье да пистоль да сабля. Меренок.
Ну, мерен, то есть.
Даже меньше мерен. Вот Николай Валентинович, наверное, Смирнов о лошадях, может быть, скажет. Потому что мерен – это еще куда ни шло. Далее меренок и меренец. Меренец – это вообще это почти пони. Там в холке 130 сантиметров, только там 120, не знаю.
Ну, 130 – это еще неплохо.
Практически. Ну, какой-то уже пони. То есть, представь, такой на пони копейщик с пистолетом и с саблей. И другой, допустим, копейщик Тимофей Тарасов, сын Ениус, значит, служил в копейщиках, а прежде того служил в Яблоновском полку в сержантах с 1652 года. И то же самое будет на Меренке, а ружья у него будет копье да сабля. Степан Иванов, сын Свирин, тоже служил в Яблоновском полку в солдатах, служить будет на Меренке с копьем, саблей. Ну и, собственно, вот среди вот этой верстальной книги, там очень многие, те, которые служили в солдатах, в сержантах. Вот. Ну и вооружение, да, пистолет, сабля и густарево копье. То есть, очевидно, то, которое ему дали. Ну,
казённое.
Да, казённое, конечно же. Это вот данные о тех копейщиках, которые вот начинали служить в Белгородском разряде с 1658 года. То есть, таким образом, русский копейщик, скорее всего, представлял собой полукопейщика даже такого, да? Худая лошадь.
Как Васта говорил,
да,
полукопейщик.
Да, худая лошадь, рыцарский доспех, пистолет и сабля, копье. Очевидно, очевидно, копейщики все-таки проявили себя в боях, потому как копейный полк его то образует, то потом принимает решение его раздробить по шквадронам или по ротам, передать в рыцарские полки, то опять собирает в полк, и вот на всем протяжении 1660-х, 70-х, 80-х годов происходит то формирование полка копейного, то распыление его по рыцарским полкам в качестве рот, отдельных рот и шквадронов. С чем это связано, ну, сложно сказать. Периодически. То есть, вот изначально было даже два полка, вот два полка в 583-600 человек. Одним командовал Петр Дмитриев, сын Стремичевский, вот, а другим полуполковник Еремей Андреев, сын Марлент. Ну, очевидно, новокрещенный, да. И уже мы видим, что формирование копейщика оно шло не только в Белгородском, но и в соседнем, в Севском разряде. Вопрос, как эти копейщики проявили себя, да? Ну, вот в битве под Конотопом в 1659 году среди потерь упоминаются в том числе и ритары, и копейщики.
Под Конотопом там наша конница потерпела, да, феерический разгром из-за тактического дуболомства.
Два ритарских полка под руководством Анцегеорга Фанстройбеля и Вильяма Джонстона фактически были вынесены татарской конницей. То есть, ну, очевидно, сделали там два залпа, и все, их просто вынесли. Один полк так вообще там разгромили, так что и, ну, Фанстройбель погиб. Там, ну, потери там у ритар были приличные. И, очевидно, среди ритар были в том числе отдельные роты копейщиков.
Ну, раз в потерях упоминают,
да,
это логично.
Да, да,
да. Вот, это, ну, в битве при Конотопе, отдельно на нем потом отловимся, князь Пожарский вывел свою конницу в отрыве от основной армии и попал под удар соединенных частей поляков и татар. Соответственно, татары, так понимаю,
поляков,
казаков, прошу казаков. Прощения, казаков и татар, оговорился, прошу прощения. Татар было тотальное численное превосходство, и они просто окружили все, что успели окружить, то, что не успело убежать, и уничтожили. Взяли, да, в плен и прочее.
Да, очень много взяли в плен, очень много.
Там сам Пожарский в плен попал, потом погиб.
Около 5000 там потери были приличные. Копейщики в составе корпуса Белгородского полка участвовали также в боевых действиях против мятежных гетманов Брюховецкого и Петра Дорошенко в 1668-69 годах. Вот. Притом потеряли несколько десятков убитых. Затем копейные шквадроны рыцарских полков вместе с другими полками участвовали в 1974 году в походе в Правобережную Украину. И при том в документах с 1670-х годов отмечено, что любой рыцарский полк, включавший в себя копейные роты, именовался в документах полком рыцарского копейного строя. Собственно, во время чигиринских походов, во время в 1676-78 годах, когда Чигирин осаждался турецкой армией дважды, да, вот, собственно, копейщики также себя достаточно хорошо проявили. В составе эритарских полков, очевидно, это некое такое противоядие против сипахов было, да, то есть вот, или татарской конницы. Ну, то есть их использовали против татар, против турок. Это зафиксировано и, по-видимому, так, ну, вполне успешно, потому что в противном случае бы их расформировали же. Известно, что в 1679 году уже белгородские копейщики, они возводили оборонительные рубежи у Киева, готовясь к возможному турецкому нашествию. После сдачи Тигирина, да, угроза татарского нашествия была. Вот, ну, и что мы знаем по комплектованию, да, этих копейщик? Ну, известно несколько росписей, которые показывают и вооружение. Допустим, по смете 1686 года упомянуто, что копейным полком командовал ритарский полковник Тобиас Калбрехт. То есть, в основном, конечно же, копейщиком командовали иностранцы. Вот. Среди полкового имущества у него отмечено 9 знамен копейных, так 10 труб с муштуки, ну и также указано 10 копий списных, то есть списа.
Пика,
да. Ну, в ритарском полку генерал-майора Давыда Вильгельма фон Граама имелся отдельный копейный эскадрон из 4 рот. Собственно, в крымских походах также копейщики принимают участие. Перечисляется 2771 копейщик и ритар белгородского разряда, который в полку князя Василия Васильевича Голицына. И именно вот тогда, наверное, было принято решение, что лучше использовать не громоздкие десятиротные копейные полки, а все-таки остановиться на отдельных ротах и эскадронах, да, которые с помощью огневой поддержки могут атаковать эффективно, наносить удары, тем более в войне с татарами. Вот. Конский состав улучшился, вот, есть роспись там, практически все на меринах, никаких меринков и меринцев нету, то есть никаких пони, а, ну, мерин все-таки уже более-менее так, такой спокойный боевой конь. Ну, конечно же, для полноценного боя с каким-нибудь европейцем он не годился, но вот для татар самое то. Вот, имеющий пику, может, на дальних, что называется, во время удара там может опрокинуть, по крайней мере, татар.
Тут самое главное, что сомкнутая шеренга, которую атаковали копейщики, организованные по европейскому образцу, ну, собственно, это вот самая шквадрона, эскадрон, они там строились в глубину в 3-4 ряда, может, даже 5. И, как правило, насколько я знаю, европейские события, я их знаю получше, чем вот, военной истории того времени и более раннего, очень редко, когда случалось, что перед этой самой атакующей стеной копейщиков кто-то оставался, чтобы с ней схлестнуться. То есть эти копья служили тем, то есть в первую очередь не тем, что они кого-то реально протыкали в лобовом столкновении, а тем, что они просто заставляли разворачиваться, рассеиваться и убегать.
Рассеиваться, да.
Потому что столкновение с такой шеренгой, это, во-первых, требует схожего вооружения, схожей тактики, потому что иначе у тебя шансов просто никаких вообще нету. Это раз, а во-вторых, ну это изрядного мужества, просто потому что это очень страшно.
Либо каких-то заградительных укреплений, но это типа уже испанских рогаток.
Это уже отдельная история, когда или это уже европейцы широко применяли, это баталии пикинеров, которые с еще более длинными копьями могут остановить любую конницу, или, да, инженерное заграждение, испанские рогатки, какие-нибудь эти самые Вагенбурги, засеки, что-нибудь такое, что просто физическим образом затормозит разбег коней.
И, как я уже говорил, обучали копейщикам иностранцы, и вот есть, опять-таки, в архиве древних актов много документов о том, как обучали, в частности, вот, об обучении в 1681 году есть, значит, документ за подпись за скрепой самого полковника Федора Коха. Вот, там написано, что велено рядовому строю полковнику Федору Петровичу Коху и начальным людям ярославцев, романцев, югличан, копейщиков, рятар сентября с 1 числа учить ратному строю и полковому ополчению в Ярославле, на каких местах пристойно, чтобы те копейщики и рятары ратному строению были навычны. И вот 17 августа полковник Кох, переписав бывших у него кавалеристов, на добрых ли лошадях ратному строению и полковому учению, учил их беспрестанно, раздав им пороховые казны на всякого человека по фунту пороха, имеется в виду, и уча их тому ратному строению и полковому ополчению. И к 30 сентября он и его офицеры уже закончили обучение. То есть это то ли сезонное обучение было, да, то есть с августа по конец сентября обучал, заставлял их там атаковать.
Учебка.
Да, атаковать, опять-таки, шквадронами, там, ротами, взаимодействие копейщиков и рейтар. Ну и, собственно, вот таких документов много.
Как интересно, что в более позднее время уже роты отдельно не атаковали, атаковали эскадроны. То есть две роты сводились в эскадрон, и они выступали главной тактической единицей на поле боя, именно эскадрон, а не рота. А тут еще ротами отдельно работали.
Отдельно ротами работали. Ну, очевидно, это, я так думаю, каждый полковник иноземного строя на русской службе, наверное, использовал какие-то свои навыки и, наверное, свои какие-то убеждения, как лучше. А спор о том, как лучше использовать копейщиков, еще ведет свое начало с конца XVI века, когда, вот, я говорю, Бастас с Вальгаузеном спорили, как лучше атаковать большими громоздкими этими построениями, там, или же, то есть, шквадронами или ротами, как поддерживать лучше там, пистольерами, аркебузирами. Вот. Собственно, это все находило в практике в истории русских копейщиков. Ну, опять-таки, относительно некоторых копейщиков, вот, допустим, Петр Сушин, на примере я могу сказать, несколько таких есть просопографических справок о том, да, как служили копейщики. Вот этот Сушин служил до 1658 года, был под Конотопом, затем, значит, и в своих в челобитных и в документах в полковых там указано последствия боя, там бился явственно, убил мужика, там бился явственно, убил двух мужиков. Конечно же, в 17 веке часто это такая формальность. Вот. Но вот у Сушина у него иногда там более детально это расписано. То есть, видно, бился в первых рядах, там проколол татарина, там, под кем-то там проколол лошадь, там, убил лошадь, там, убил мужика пешего. Там. Ну, то есть, какие-то подробности есть. Очевидно, вот такие подробности значил человек, который вот сражался в первых рядах копейного строя. Копейщики, они просуществовали вплоть до, говорю, петровских времен. Вот. Ну и после чего их, конечно же, расформировали. Копейщики – это был ответ на татарскую тактику, ответ на соседей литовцев, да, на вот этих пятигорцев, на казачьи хоругви, вот, которые иногда по вооружению превосходили тех же дворян, детей боярских. Вот, они, копейщики, конечно же, заняли свою нишу в этой военной архитектуре 17-го столетия, но, к сожалению, вот, документов о них не так много. Вот, собственно, вот о них я хотел рассказать так, чтобы люди знали, кто такие копейщики в 17 веке и какой вклад они все-таки внесли в развитие русской кавалерии. О копейщиках потом уже не вспоминали в 18 веке, да, ну, о кирасирах и прочих, которые родились в 18 веке, столетии уже, это отдельный разговор, это уже немножко не моя епархия.
Не, ну, разумеется, тут дело вот в чем, в том, что в 18 веке, в смысле русской истории, не сильно повезло Вот по какой причине. Потому что, во-первых, с одной стороны, 17 века находится смута, про которую вспоминать не очень приятно. Там одни сплошные беды какие-то у нас были. Ну, потом было по-всякому, но после этого самого по-всякого у нас появился абсолютно грандиозный Петр I, который Россию поднял на дыбы и так стоять ее оставил. И вот из-за тени Петра I, который вроде бы полностью перестроил русскую армию, которая стала совершенно другой, вместо этой вот, как считается, старой, костной, всей этой боярской, местнической, дворянской системы, он построил европейского типа армию, которая наконец стала не просто побеждать, а у нас весь 18 век, там, вплоть до Наполеона I, одни сплошные победы, там, за очень редким исключением. Ну, там у Суворова какие-то там проблемы в Альпах были, в один раз мы в прусский поход неловко сходили против турок, там, ну, правда, еще в 17 веке не здорово сходили один раз под Азов, ну, в общем, что-то такое, что на общем фоне не выглядит какой-то серьезной катастрофой. А вот то, что раньше, про 17 век, у нас там интереснейшие события, они, в общем-то, в историографии получили очень скудное освещение. То есть, да, конечно, там и Соловьев, и Ключевский, они более-менее подробно описывали события, которые тогда происходили, но вот то, что было внутри них, мы об этом, по большому счету, начинаем узнавать только теперь.
Несмотря на то, что гигантский массив документов Российского государственного архива древних актов, да и других архивов, там десятки тысяч документов, остается еще не до конца исследовано, там конца и края нет, если поднимать все документы даже по видам, допустим, русской конницы, по рейтарам, по гусарам, по копейщикам, по солдатам, по драгунам, да, даже по стрельцам считается, что архив стрелецкого приказа погиб, да, но его исходящая документация в разряд и в другие приказы, она сохранилась.
Разрядный приказ – это Министерство обороны.
Ну, практически, да, самый главный, самое главное ведомство. Вот, и, собственно, документов-то много, да, ну, я думаю, вот конец 20 века, начало 21 века, да, он характеризуется неким таким подъемом интереса к эпохе 17-го столетия, да, вот сейчас все больше и больше копают военное дело. Но, опять-таки, собрать всех историков воедино и сделать какой-то бы нормальный такой труд.
Исследовательский коллектив, в первую очередь.
Да, это очень сложно. Знаю по личному опыту, когда делали мы армию Ивана Грозного, найти вначале надо историков, собрать их, заставить их написать работу, а и, кроме того, еще включиться в дискуссию, так это вообще практически вот, ну, очень сложно.
Тут же еще, на мой взгляд, конечно, сейчас у нас время какого-то такого, как бы мы это можно могли сказать, синергетического исследования. То есть не то, что есть один там герой, какой-нибудь там великий Соловьев, который, значит, один как паровоз, значит, прёт вперед по неизведанной целине. У него там используется масса ранее неисследованных летописей, и он вот один вывозит там историю государства российского, то целиком вообще. Сейчас это непродуктивно просто потому, что массив информации и подход к информации настолько детализированный, что один человек многого вывести не сможет. Поэтому сейчас, конечно, будущее за творческими коллективами, которые, например, будут исследовать, ну, скажем, там, ту же конницу, к примеру. И вот тут есть специалист, причем даже не историк в первую очередь, а специалист по коням, конновед какой-нибудь, не знаю, ветеринар и прочее. То есть там биолог, зоолог, который просто нам, дуракам, историкам, которые вот ничего в этом не понимают, скажет, что, значит, вот посмотрите, вот у вас, значит, есть кость, она принадлежит какому-то просто пони, на ней никто не то что не мог воевать, но еще и не воевал, потому что у нее следы, значит, на костных образованиях, что на ней работали, скажем, в плугу. А вот 5% костей, которые у вас есть, это кони, на которых могли вести бой. А из них, там, из этих 5%, 0,5% рослые лошади, которые годились, например, под копейщиков. А чтобы эти кости добыть, так нужен археолог. Вот, археолог нам эти кости предоставит и скажет, с каких слоев они происходят, где он их нашел, отчитается полностью. Тут же подключатся люди-специалисты по архивам, как, например, Александр Малов, к примеру, из РГАДа. который под эти кости и зоологические выкладки предоставит документатор. Что вот, значит, были меринки, меринцы.
Меринцы, мерины.
Мерины.
Конь добрый, аргамак.
Вот аргамак ты самый лучший.
Да.
Вот, и тогда вот в этом синергетическом усилии кроются совершенно другие возможности, но для этого нужно, чтобы дали денег. Потому что заставить.
Все упирается в бабло.
Ну, всем же нужно есть, как-то ни странно, при этом. Да. А группа исследователей высокого класса, да еще и в разных областях, которые будут вместе в одном направлении рыть, ну, это, во-первых, не один год, чтобы серьезно поднять большое исследование, например, покойница, вот раз мы уж о ней сегодня заговорили, то есть года два-то надо год собирать информацию и год потом эту информацию обрабатывать и писать книжку.
Ну, все в будущем, я надеюсь.
Конечно. Нет, но это, этот прогресс, его, во-первых, уже и он уже пошел, его уже не остановить, и просто самое главное, что теперь мы понимаем, направление работы – это раз, и фронт работы – это два, потому что еще там в 90-е годы 20 века, хотя уже писалось много работ, например, вот про разницу копейщиков, рейтар, гусар в русской армии 17 века, ну, какое-то интуитивное только понимание было, то есть какого-то конкретного…
Было много еще путаницы, вот
путаница
в частности, в «Учении хитрости настроения пехотных людей» там упоминаются копейщики, но пешие, это неправильный перевод пикинёров. Вот. Отчего в русской и советской историографии пошло утверждение, что были еще пешие копейщики. То есть пикинёры, а еще какие-то пешие копейщики. Но этот неправильный перевод, имеется в виду, конечно же, пикинёры. Вот. И когда в документах упоминали копейщики, иногда приводили цитату из «Учения хитрости настроения пехотных людей», что это, мол, это, наверное, имеется в виду. Пешие копейщики. Ну, вот такой казус тоже был.
Безусловно. Хотя, конечно, тут можем сразу вспомнить работы еще середины первой половины 20 века, там 60-х годов 20 века, и вроде как и вооружение исследовали, и военное дело исследовали. Но это все, конечно, что касается 16-17 века, все это было, что называется, периодом первоначальной обработки источников. Вот теперь у нас есть, наконец, возможность на таком фундаменте шагнуть чуть дальше в понимании того, что мы имеем просто хотя бы в виде основного массива источников. Потому что, конечно, те, кто придут за нами, на их плечи ляжет главная аналитическая работа. Потому что, естественно, все, что мы сейчас делаем, все, что вот коллеги делают, которые занимаются персонально 16-17 веком, это все связано с тем, что масса источников просто не обработана, не введена в научный оборот, и это занимает главную, насколько я понимаю, часть усилий. Просто чтобы прочитать все это, нужна специальная подготовка и уймище времени, просто уймище. И вот делаются какие-то первоначальные выводы. А кто будет за нами, наши последователи, они, я уверен, смогут на этом фундаменте еще и аналитику какую-то сделать и прийти, возможно, к другим выводам относительно того, что делается сейчас. А вот про копейщиков очень интересно, потому что отечественный дворянин воспринимается, ну, это понятно, человек в шапке бумажной с саблей, вот, а потом сразу на его месте немедленно возникает рейтар в кирасе, в шишаке и с пистолетом, в красном кафтане, ну, собственно, чем, каковым кафтаном он отличается от западноевропейского рейтара и бородой, вот, который выполняет функцию предличной защиты, потому что православная борода – это лучше, чем немецкий железный бартель. Вот. А то, что там, между прочим, у них там были, кроме этих пистольеров и аркебузиров, еще и вполне себе адекватные копейщики, а еще и гусары, ко всему прочему, совершенно упускается из виду. А я вот что хотел спросить про гусар. Они же тоже некоторым образом копейщики.
Да. Притом, говорю, по польскому образцу это…
Самые лучшие копейщики.
Лучшие, самые лучшие копейщики.
Наши-то копейщики. Есть данные о том, какие копья имели гусары, я имею в виду? Потому что гусария польская – это очень специфическое копье, которое использовалось только на рыцарский манер, просто в силу своих габаритов. То есть им вот так, как там, как уланы, не кололи.
Ну да, непосредственно для таранного удара. В описи Пскова и Новгорода мне как-то посчастливилось обнаружить описание древок гусарских, там столько-то древок гусарских. Скорее всего, они выделены среди копий, среди всех прочих, скорее всего, были сделаны по польскому образцу, потому что кирасы сделаны по польскому образцу. Кирасы делались у нас в России. У нас сохранилось, по-моему, насколько я помню, две кирасы. Один даже гусарский доспех в оружейной палате, да. Там с орлом двуглавым, да. А второй в Калужском музее есть, тоже гусарский. Типа полурак, да,
сделан. Ну, это имеется в виду кираса, которая собрана из не из монолитной, да, детали, а из горизонтальных пластин, которые собраны друг с другом на шарнирах и центрально, да, внутреннем ремне.
Да. Но он прям доспех а-ля полонез. То есть, вот если бы не орел, можно было спутать с польским доспехом. То есть, очевидно, вот просто по польскому образцу было принято решение сформировать вот ответ, наш ответ полякам.
Наш ответ Сигизмунду,
да,
или,
да,
Баторию.
Тем более были и в том числе польские перебежчики, в том же Христофор Рыльский, вообще такой вояка был, отдельная тема про него. Вот, ну и иностранные офицеры, собственно, и полк новгородского разряда, да, он упоминается в войнах 1660-х годов, вот, что гусары, да, гусары, еще гусары, в отличие от рейтар, снабжались наручами обязательно, то есть для сабельного боя, а там саблями, этими кончарами обязательно.
Кончар – это очень-очень длинная рапира,
шпага,
рапира,
да,
скажем, рапира, так, да, да, да. То есть это клинок, который не имеет выраженных лезвий, имеет крестообразное или Y-образное сечение и, в общем, предназначен только для нанесения укола.
Это вот когда копья сломались, да, допустим, для второй атаки они могли использовать уже вместо сломанных копии уже, наверное,
кончары. Или, да, наоборот, кончары, кстати, для первой атаки, когда, да, копии берегли для решающего боя. Как, например, при поломке поляки первую атаку провели, гусары провели, как там написано было, в палаши, да, а копии, видимо, были припасены где-то у них, потому что в последней атаке гусара, она была уже с копьями, там тоже отдельно отмечено, что атаковали с копьями. Да. Гусарское копье, кто не понимает, оно было очень длинное. Длиннее, видимо, даже, чем рыцарское копье классического и позднего средневековья. Просто с одной целью, чтобы можно было атаковать даже пикинеров пеших. Потому что в нормальной ситуации к пешим пикинерам из-за их очень длинных пеших пик было просто не подъехать. То есть они, эти пики, исполняли функцию, ну, фактически передвижного укрепления. То есть они шли куда-то, видели, что кавалерия уже неминуемо атакует, останавливались, упирали эти длиннющие пики в землю, там первые два ряда, третьи ряды поднимали, и третьи, и последующие ряды поднимали пики над головой, и формировался таким образом огромный ёж, через который конница просто не могла проехать. А у гусара была хотя бы теоретическая возможность через эту расческу достать своим еще более длинным копьем. Нет. Для чего? Потому что понятно, во-первых, оно чем длиннее, тем тяжелее. Плюс рычаг какой огромный, то есть парусность у древка просто невероятная. Для этого его нужно было максимально облегчить. То есть для чего выбирались там или каннелюры очень глубокие, то есть канавки по всей длине древка, или его делали полым. То есть понятно, что если бы оно было целиковым при длине в 4 метра, его одной рукой просто было бы не удержать, какой бы ты ни был здоровый мужик. А тогда далеко не все были такие здоровые в силу скудного питания. Или его делали полым, или выбирали каннелюры. Но это неминуемо ослабляет само древко. Для чего? Чтобы компенсировать ослабление древка за счет выбранных полостей, его выклеивали из трех или четырех кусков древесины с разнонаправленными волокнами. То есть получалось типа как современное гребное весло, которое аналогичным способом сделано. Поэтому оно было очень прочное. Мы, кстати говоря, так делали древки в наших реконструкциях. Долгое использование. Древко неминуемо, конечно, рано или поздно ломается, но никогда не по месту склейки. Склейка – это очень прочное место. Если,
не знал.
Если хороший клей, правильно сделанный, когда под серьезным прессом, там, сутки, например, продержишь, высушишь с этим клеем, то вместе с клейкой оно уже не сломается. Оно сломается по дереву. Вот. Если разнонаправленные волокна правильно сделаны, то да, это переклеенное копье, оно очень сильно выигрывало в прочность, и его можно было ослабить, облегчив таким образом всю конструкцию, что позволяло им пользоваться при помощи одной руки, когда второй рукой управляешь поводьями. А наручи для гусара должны были обязательно нужны, потому что гусар рано или поздно, точнее, в первую очередь, если говорить про 17 век, сталкивался не с таким же копейщиком. Копейщик, понятно, он будет бить в лицо и в грудь естественным образом. Он сталкивался с людьми с холодным оружием. Вот. И если вдруг он промахивался копьем мимо противника, и противник оказывался достаточно устойчив, чтобы не убежать просто при виде этого тарана безумного, то противник оказывался в выигрышной ситуации на какое-то время перед гусаром. И в первую очередь-то человек с холодным оружием, с саблей, в первую очередь и с палашом, он будет рубить по рукам, по конечностям, потому что просто они находятся к тебе ближе. Просто вот у тебя копье, оно вынесет некоторым образом вперед корпуса. И первое, куда будет бить человек с саблей, он будет бить, конечно, по рукам. Потому что зачем бить его по кирасе? По руке один раз стукнул, и весь ты человек целый, но воевать он уже не может, по крайней мере, в данном бою. А там наруч металлический. И поэтому, по крайней мере.
Сюрприз.
Сюрприз, да. Поэтому, по крайней мере, первый там один-два удара в динамичном конном бою гусар мог с большой долей вероятности перенести, даже не получив ранения, чтобы потом перестроиться, атаковать снова. Вот такая история. И наши тоже так делали.
Я отмечу, что такое количество доспехов, да, то есть надо на ритар, на солдат, на пикинёров на начальном этапе, сколько же надо доспехов-то? Это кирасы, да?
Шлемы.
Некоторые кирасы с подолами. Вот, откуда брали? Вначале, конечно, закупали, но после того, как в Тульском уезде были основаны железоделательные заводы голландцами, Виниусом и Акемой, доспехи стали производить там. И производительность там была достаточно высока. То есть кираса, да, может быть, по качеству там не совсем закаленные, там, да, может быть, с каким-то.
В 17 веке уж ничего не калили. Вот. Даже в Европе. Против пули калить ничего нельзя.
В собрании артиллерийского музея сохранилось несколько кирас, которые уже при Минихе переделали для кирасир. Вот. Но вот это кирасы 17 века.
Да, я их видел.
То есть их переделали потом для кирасир. Есть...
Очень хорошо видно, да. Кстати говоря, сразу, что это старая кираса, еще 17 века, переделанная слегка для использования уже в 18 веке в совершенно другой парадигме.
Поэтому такой доспех, он вполне защищал от стрелы, да, от стрелы.
Стрелок был просто неуязвим, в принципе, стрелой было не пробить.
От удара, опять-таки, тоже мог там сабельного какой-нибудь. Ну, худо-бедно, но обеспечили ритарские полки, как я уже сказал, копейные полки, солдатские полки именно защитным снаряжением.
Вот, да, и это важно. Нас очень сильно выручило то, что совершилась эта большая пороховая революция, а против пули калить доспехи не надо. Мы бы не смогли справиться с закалкой доспеха просто в силу специфики, ну, по крайней мере, массовой закалки доспеха в связи со спецификой сырья, которое мы употребляли. А против пули как раз ничего калить не нужно. Нужно, наоборот, толстое, мягкое железо. Что у ритар, у немецких, у западноевропейских, толщина кирасы доходила до 10 мм. Просто в силу того, что она выступала как бампер у машины. Ей не нужно было выступать несокрушимым этим волноломом. И наоборот, должен был сминаться. То есть пуля попала, инерцию погасила за счет упругости и мягкости материала. Она в материал вошла, а человек при этом остался цел невредим. Поэтому специально, как ты знаешь, отстреливали кирасы из пистолетов, самые дешевые.
Да, проверяли.
Из аркебуз средние и из мушкетов самые дорогие. То есть мушкет, если оставлял вмятину на кирасе и не пробивал ее, это вот, значит, считалось, это вот самое лучшее снаряжение. Но они все не калёные, ни в коем случае.
Да. У гусар, я так понял, здесь сколько было сантиметров примерно?
Ну, там всегда было разнесено бронирование.
С учётом наложения.
Сбоку, там, где на спинный сегмент смыкался с нагрудным сегментом, потому что никогда кираса втык не одевается, она одевается все время внахлёст, естественно. Нахлёст, причем очень серьезный, там сантиметров 5-7 нахлёста есть. Тут он около миллиметра. миллиметр, 1,2 миллиметра, 1,2 миллиметра в смысле. Угу. При перекрытии с наспидником получается там 2 миллиметра. А вот то, куда чаще всего приходит выстрел, вот тут вот сами пластины этих гусарских кирас в центре были около 3-3,5 миллиметров, то есть вместе перекрытия там порядка 6-7 миллиметров по центру. Угу. Вот так вот.
Прилично.
Весьма прилично, учитывая, что это не монолитный сегмент, а несколько пластин, наложенных друг на друга, вместе перекрытия получается еще и дополнительная упругость за счет того, что это разные пластины, они как рессоры выступали.
Угу. Смягчали удар.
Да, угу. Да. Пробить их из огнестрельного оружия того времени, конечно, можно было. Из мушкет, а тем более какая-нибудь затинная пещера. Затинная пещера, понятно, она пробивала просто все. Потому что затинная пещера это, ну, грубо говоря, очень крупнокалиберный мушкет, нечто среднее между мушкетом и уже пушкой. Вот, поэтому против этого, конечно, защиты не было. Мушкет мог пробить, потому что, опять же, далеко не все кирасы были одинакового качества. Но вот от аркебузы, то есть от легкого оружия.
Тем более от пистолетов.
А тем более от пистолетов это защищало. Вот на уровне сейчас бронежилетов там 4-го класса защиты. То есть оно парировало такого рода угрозы очень уверенно. Что интересно, вот исследователь английский Алан Уильямс, который по первому образованию инженер-металлург, то есть разбирается в металле профессионально, по второму образованию историк, он как раз много лет, уже, наверное, даже десятков лет, посвятил исследованию именно производство материалов защитного вооружения средневековья, раннего нового времени. Он отмечал, что есть якобы в западных источниках описание очень интересных ранений именно у конницы, у бронированной, подмышками с боков. Якобы, когда эти ритары или копейщики шли в атаку и в них стреляли, стреляли обычно с очень небольшой дистанции. Пули рикошетили об кирасы и попадали в товарища сбоку, как раз туда, угу. где никакого доспеха нет.
Не знаю, насколько правдоподобно такое.
Ну, это опять же, я так понимаю, что или предположение, я сейчас просто не готов привести точную ссылку на его работу, это или, видимо, это было отмечено в источниках, что получил ранение рикошетом. Это могло быть отмечено.
Нет, могло, конечно, чтобы это массово так было.
Нет, ну, конечно, есть просто не то, что массово, что есть такие ранения интересные. Вот, да. Вот такая у нас история. Ну что, на сегодня все?
Да, я думаю, да, на сегодня все. Закончим.
Да, хорошо. Что, будем ждать тогда следующих известий с переднего края научного фронта, который исследует 16-17 века. Спасибо, Алексей Николаевич.
Что-нибудь подготовим.
Хорошо. На сегодня все. Всем пока.